Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград». Каждый день с 8 до 9 утра мы следуем по Калининграду со всеми остановками и обсуждаем главные городские новости. Во время пути будьте взаимовежливы и не забывайте приветствовать всех словами.
С добрым утром, Калининград!
8.17 в эфире программа «Говорит Калининград». Сегодня обсуждаем самые интересные и важные новости, которые произошли накануне. Так что
начнем с истории, за которой весь Калининград продолжает следить и делает это, несмотря на то, что следить все не проще и не проще, потому что и уже и дело перенесли, и судебные заседания одно за одним практически не проходит.
Проходит, но не получается отобрать присяжных.
В общем, к делу калининградских врачей очередное заседание накануне было назначено в Московском областном суде, и там уже в четвертый раз перенесли рассмотрение дела Элины Сушкевич и Елены Белой, которые, я напоминаю, обвиняют в убийстве недоношенного младенца. На открытом заседании вновь не получилось сформировать коллегию присяжных заседателей. Как мы уже говорили выше, это произошло в четвертый раз. Явилось 17 человек, но отсеялось 6, и отбор не смогли провести. Об этом адвокаты врачей заявили накануне и отложили в очередной раз заседание на 21 февраля теперь.
Но мы напомним, что в декабре 2020 года суд присяжных наш, калининградский, оправдал Елену Белую и Элину Сушкевич. Прокуратура обжаловала это решение, и Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил оправдательный приговор, отправив дело на новое рассмотрение в мае 2021 года. И вот теперь Мособлсуд пытается начать это рассмотрение, но присяжных отобрать не может.
Белая и Сушкевич тем временем в СИЗО находятся.
3 апреля пока.
И так определены сроки. А с нами на связи адвокат неонатолога Елены Сушкевич Андрей Золотухин. Андрей, здравствуйте.
Добрый день.
Слушайте, доброе утро. По этим новостям складывается такое, мы не профессионалы, со стороны смотрим, и такое ощущение, что процесс как-то вот затягивается. Вообще вот такой ход дела, когда уже в четвертый раз не могут сформировать коллегию присяжных, это норма для судов?
Скажем так, для московского региона, для московского городского суда, московского областного суда, к сожалению, это сложившаяся, уже устоявшаяся практика. Очень сложно набираются коллеги, присяжные заседатели. В случае с Москвой не могу сказать, что является какой-то причиной. С московским областным судом есть для этого объективная причина. Это и очень хорошая транспортная доступность до суда, потому что в ряде регионов, в том числе в Москве, суд находится где-то более-менее в центре, с хорошей транспортной доступностью, где можно доехать, в том числе в Калининграде, это в областном центре, в центре города. А здесь Московский областной суд находится на МКАДе, рядом с ним находится 3-4 близлежащих города, это там Химки, Красногорск, Одинцово, какие-то еще города. А поездки направляются во все, рассылка происходит во все города Московской области, то есть РУЗа, далекие, отдаленные города, откуда людям определенно неудобно доезжать туда. Тратят они по 2 часа в день для того, чтобы приехать только в Московский областной суд. Mm-hmm. Плюс, конечно, личные причины у людей бывают. У кого-то дети, у кого-то запланированные отпуска, у кого-то еще есть взрослые родители, за которыми необходим уход. И суду интересно, чтобы набрать коллегию такую, которая бы все 3-3,5 месяца не разбежалась никуда, чтобы они все были здесь.
Андрей, а можете объяснить вот эту арифметику? Вот сейчас, информацию мы сказали, что 17 человек явилось, 6 отсеялось, то есть 11-то не отсеялось, а надо отобрать 8, и тем не менее не смогли отобрать. Почему?
Минимальное количество для отбора присяжных, потому что 12 человек.
А, 12.
Дальше, потому что есть как минимум 2 немотивированных, так называемых, отвода. То есть каждая сторона может перейти по одному человеку, просто вычеркнуть его из списка, не мотивируя никаким образом свои действия. Просто мы не хотим, чтобы этот кандидат вошел в коллегию присяжных.
Хорошо, и например, да, а если тех, кого отобрали, допустим, их они могут остаться, допустим, и на следующее заседание меньше отбирать придется?
Или каждый раз это
заново
формируется?
Нет, они могут прийти. Им даже суд разъясняет, что мы вас очень ждем, будем вам благодарны, если в следующий раз явитесь, называет дату, время. Ну вот у нас было... Первый раз у нас не было достаточного количества, там, я уже не помню, сколько было человек, около 7, что ли. Второй раз пришло 13, и вот сейчас пришло 17. Из них ни один раз те же самые не приходили. Все каждый раз разные. То есть люди не приходят.
Андрей, скажите, по опыту, сколько это может длиться? Вот есть какой-то предел вот этих откладываний бесконечных и ненабираний присяжных?
К сожалению, люди ждут до полугода, до года. Вот я только вышел вчера из суда, я встретил свою коллегу, она тоже участвует в отборе совершенно в другом деле. Я спросил у нее, как двигается. С мая, говорит, не можем отобраться, 2021 года. Сейчас январь.
Да. Но при этом позиция, что это должны рассматривать присяжные, это позиция общая и незыблемая.
А мы уже не можем изменить этот путь. Мы когда избрали первый раз его и определили, что мы хотим, чтобы нас слушали судом в части присяжных заседателей, другого пути не будет. То есть только в этом порядке будет уголовное дело теперь слушаться. Мы не можем теперь выйти в какой-то общий порядок. Это уже невозможно.
В каких сейчас условиях находится ваша подзащитная? И можете что-то сказать о ее самочувствии, о ее настроении? Ну вот вы же общались. Что можете рассказать?
Ну, конечно, уже за время определенная акклиматизация произошла. К чему-то она привыкла. К чему-то, конечно же, до сих пор ее... Тут ее не устраивает, от чего-то она недоумевает, что там происходит, если там изолятор. Ну, точно такие же окружают ее люди, с которыми тоже можно общаться, найти общий язык, какой-то диалог. Но вот сама вот эта вот неопределенность, конечно же, что длительное время она содержится в условиях изолятора, просто так, можно сказать, потому что мы не можем отобрать присяжных заседателей, это, конечно же, угнетает человека, любого. Если вот все произошло, когда вот у нас 4 октября ее взяли под арест, если бы через месяц, через два мы начали рассматриваться, была бы какая-то определенность. То есть есть определенная позиция, нужно в этом направлении работать, есть огонь в глазах, защищать себя. А когда она так длительное время содержится, это, ну, просто своего рода... Ну, пыткой назвать это, конечно же, это голословно будет, но...
Но давление определенное есть.
Давление, конечно же, да.
Андрей, скажите, как можно повлиять на вот это решение о мере пресечения? Я знаю, что вы пытались обжаловать, и безуспешно. Как еще можно, и кто может повлиять на это?
Только суд. В суде только уголовное дело. Только суд может изменить мое пресечение. Либо Московский областной, либо апелляционный.
Ну вот, а как на позицию суда отражается публичная поддержка в адрес Сушкевича Белой? Вот уже за их освобождение из СИЗО неоднократно высказывались, и там глава Калининграда про это говорил, и губернатор недоумевал, и врачебное сообщество. Это как-то влияет на позицию суда?
На позицию суда, во всяком случае, как такового мы не видели мнения их по этому поводу. А прокурор, например, это использует следующим образом. Почему уголовное дело было передано в Московский областной суд? Потому что якобы имело место воздействие на присяжных, и, в принципе, жители Калининграда не могут объективно рассматривать. Мы постоянно через СМИ воздействовали на мы людей, так скажем.
То есть, получается... Эмоционально, да, получается? Эмоционально воздействовали. Так, что ли?
Да, и сейчас, когда мы были на апелляции, прокурор сказал, а сторона защиты продолжает дальше воздействовать на возможных кандидатов присяжных через СМИ. Ну, во всяком случае, в решении этого не было указано, что мы это делаем. Но это ее такое мнение, что типа вроде бы мы изменили подсудность, а сторона защиты все равно не сделала должных выводов и продолжает. То есть они считают, что это мы провоцируем.
На жителей Московской области вы продолжаете влиять.
Да, просим СМИ, чтобы вы освещали это уголовное дело. Мы как говорили, так и говорим, что это дело имело изначально повышенный общественный резонанс. С самого первого его дня. И общественность интересуется, она задает вопросы, она спрашивает. А если вы... Прокуратура не хотите отвечать, это же не значит, что если нас спрашивают, мы тоже должны молчать.
Андрей, то есть получается, что вот то, что мы следим, то, что публичная поддержка высказывается, это не помогает, а может быть даже вредит Сушкевичу Белой?
Во всяком случае, так вот именно в этой призме, парадигме рассматривает это именно сторона обвинения.
Андрей, скажите, пожалуйста, вот Леонид Рошаль, когда высказывался в защиту Ирины Сушкевича, он говорил о том, что, ну, о заказном характере дела, говорил о том, что жестко игнорируются доводы защиты. Вы это заметили?
Ну, это еще по нашему первому рассмотрению. Там же так и не провели экспертизу, не допросили наших специалистов. Поэтому здесь же ведь все выстраивается вокруг, вся линия представления доказательной стороны обвинения выстраивается вокруг, крутится вокруг экспертизы. А мы в противовес экспертизе ничего не можем предоставить. Нам говорят, нельзя. Мы не принимаем эти доводы ваших специалистов.
Ну, в данном случае...
Специалисты, у нас есть эксперты, вон они предупреждались о какой-то уголовной ответственности. А это еще кто это такие?
Ну, в данном случае, мне кажется, что нужно пожелать, чтобы все-таки уже по существу эти все дела начали рассматриваться, а для этого дождаться теперь, получается, нужно 21 февраля, когда очередное заседание и коллегию присяжных попытаются выбрать. Спасибо Андрею Золотухину. Спасибо. Говорим, адвокат неонатолога Ирина Сушкевич был с нами на связи, и довольно интересные факты мы узнали, в частности, о том, что сформировать коллегию присяжных заседателей это непросто, особенно в Московской области, где не просто добраться даже до суда, и что это может длиться и до полугода, а может быть даже и дольше. Да. Ну что, на этом с делом врачей пока закончим. Во второй части программы посмотрим наверх и вокруг. В частности, расскажем, что интересного будет происходить на Балтийской косе и в космосе.
Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград».
8:34, и мы продолжаем в прямом эфире обсуждать самые интересные темы, о которых говорили в СМИ накануне. Ну, например, вот фонд президентских грантов, стало известно, что поддержал целый ряд проектов общественных в Калининградской области.
Ну, вообще по всей России, ну, и да, в Калининграде в частности. Один из этих проектов называется «Тайны природы самой западной точки России». И можно догадаться, что речь идет о Балтийской косе, где уже с 1 февраля должны начаться какие-то перемены, которые сделают косу, цитирую, аккуратнее и красивее. Что именно будет происходить, знает наша следующая собеседница, директор парково-музейного комплекса Балтийской косы, старый люнет, Валерия Надымова к нам подключается. Валерия, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Самой западной точки.
Скажите сразу, когда слово грант, а еще и президентский, какая-то гора денег представляется, на что и сколько денег получили, вы можете рассказать?
Ну, смотрите, мы получаем 1 300 000 денег государственных, ну и это на те работы, которые будут посвящены именно Балтийской косе. Мы планируем установить там 20 стендов по всей косе, которые будут рассказывать и о природной уникальности, и самое главное, о той работе, которая там ведется. Ведь многие, кто посещает Балтийскую косу с отдыхом, даже не предполагают, что мусор на побережье во всех архитектурных наших памятниках убирают именно волонтеры. И чаще всего это дети. Это очень большой труд, и хотелось бы, чтобы те взрослые туристы, которые приезжают туда отдыхать, этот труд уважали.
Валерия, а просили сколько? 1 300 000 и просили, или чуть больше?
Фонд президентских грантов – это очень серьезный фонд, и там прописывается чуть ли не до копейки каждая сумма, которая запрашивается. Там нет такого, что просишь одну сумму, а дают тебе другую. То есть там ты запрашиваешь конкретно, сколько нужно, и потом отчитываешь именно за те деньги, которые тебе даются. Все остальное, если вдруг произойдет подорожание, ну, к примеру, вот на стенды, на фильмы, на питание, на провоз волонтеров, то это будет уже, собственно, из бюджета софинансироваться.
А почему удалось получить? То есть, я так понимаю, все равно не все заявки одобряются, не всем это финансирование выделяется. Почему вам удалось получить грант, как думаете?
Ну, вы знаете, любой грант – это прежде всего проект. И если проект прописан логически правильно, если он в результате него будет изменена ситуация вокруг проблемы существующих, если он решает очень серьезную актуальную проблему, то в этом случае, конечно, этот будет проект поддержан. У нас очень много активистов по всей стране, которые пишут, ну, я бы сказала, идеи которых замечательны, но они не умеют это изложить в виде проекта, тщательно прописанного, где будут прописаны все действия, все мероприятия, то есть цели, задачи и мероприятия, которые будут проводиться, а также вот этот вот бюджет, за который ты будешь отвечать.
А вы с какого раза? Первый раз участвовали или были до этого попытки удачные, неудачные?
Ну, так нам повезло, что первый раз вот мы выиграли грант небольшой, 431 тысячу, это на военные тайны самой западной точки России. Сейчас второй раз подались, и мы тоже выиграли на тайны природы уже самой
западной. Ага, то есть у вас проторенная уже тропа к фонду?
Но дело в том, что у фонда, у них более чем прозрачные, они ведут специальные учебы. И, конечно, прежде чем подаваться, мы изучили чужие заявки, прошли все эти учебы, в том числе и члены фонда приезжают в города и ведут там очные учебы. То есть эту учебу я прошла, и, ну, как бы результат... Я так понимаю, именно идет отсюда.
Ну, то есть получается, что это потому, что вы научились и хорошо прописали, а не потому, что на Балткосу там какое-то особое внимание вдруг государство решило обратить.
Ну, вы знаете, государство обращает, конечно, на проблемы, я так думаю, что и проблема на Балтийской косе достаточно серьезная, она освещается во всех СМИ. Вот, и когда просматривают заявку, то сравнивают. Действительно, это серьезная проблема, на нее стоит выделить деньги. Более того, я вам скажу, что в этом году вроде как муниципалитет и правительство Калининградской области сказали, что на Балтийской косе тоже будет идти укрепление авантюр вокруг как раз Западного форта. Конечно, нам уже 20 лет обещают это каждый раз, и даже по радио «Комсомольской правде» выступал как-то директор Балтберегозащиты об этом.
Бывший директор.
Но еще ни разу эти мероприятия не проводились. В этом году, ну, будем смотреть, как будут проводиться. Но независимо от государства, мы тоже будем проводить свои работы. Волонтеры, дети и взрослые будут укреплять береговую линию вместе с Константином знаменитым Бобковым, нашим бывшим летчиком, который делал раньше это самостоятельно. И мы планируем 2 километра авантюрны потихонечку фашинами укрепить. Конечно, если государство более серьезные работы будет проводить, мы только рады. То есть... Но в любом случае должна быть структура, которая будет этим тоже заниматься год от года, поэтому мы хотим научить этому волонтеров, которые постоянно приезжают на косу и отдыхают, и в то же время полезные делать.
То есть главная проблема Балткосы – это берегоукрепление, разрушающийся берег, так?
Нет, у нас несколько проблем. Первая – это проблема природная, вторая – это антропогенная, это человеческая. То есть вот за прошлый год, 20-й, за 9 месяцев только косу посетило 110 тысяч человек. И часть из этих людей, это, конечно же, они ходят не только ногами, но и машинами ездят по авантюрам, и в том числе ставят палатки, разжигают костры, рубят деревья и так далее. И это, конечно, уже очень сильно негативно влияет на эту территорию. Вторая часть – это уже природа. С природой мы как-то бороться не можем, изменить человеческий негативный фактор, я думаю, что мы в состоянии.
А вы думаете, что вот там стенды, информирование, фильмы, которые вы планируете сделать, они как-то изменят отношение людей к тому, что там не надо мусорить? У нас же в основном штрафами пытаются с этим бороться.
Ну, вы знаете, во всем мире, то есть человеческая природа, она идет все-таки от животной природы. Во всем мире, конечно, есть влияние кнута и пряника. Вот. Ну, кнут – это, конечно, государственные штрафы. Вот. Мы взываем к сознательности людей, и оно работает. И работает очень серьезно. То есть часть населения, туристов, которые посещают косу, ну, где-то, наверное, 60%, все-таки на них можно повлиять именно на их сознание. И показатель этого, кстати, пример хорошего отношения, то, что мы, например, сделали, убрали в прошлом году на субботнике несколько бункеров наших, сделали там фотовыставку, ну и в части сказать, там все лето эти бункеры там все-таки не загаживались, и фотовыставка сохранилась, несмотря на то, что туристов вокруг было очень много. Вот, и люди, которые приезжают на косу, ходят, говорят, стало намного чище. То есть все-таки стараются, после этих палаток мы смотрим, люди мусор стараются за собой забирать. То есть все вот эти вот стенды, работы, которые проводятся, они на людей влияют. Я думаю, что если вот по этому же маршруту, где люди привыкли отдыхать, будет еще стоять стенды с фотографиями тех ребят, которые на субботниках участвуют, это все убирают, это еще сильнее немножко повлияет. И главное, знаете... А люди, которые приезжают на косу, они должны понимать, что за этой территорией ухаживают, что наблюдают. Поэтому, когда ты знаешь, что за тобой наблюдают, и территория находится все-таки под каким-то контролем, люди более осторожно относятся к этой территории.
Валерия, а как вы относитесь к тому, чтобы Балтийскую косу сделать национальным парком?
Я отношусь к этому положительно, и национальный парк туда уже приходит. То есть в этом году наше министерство по экологии и природоохране будет делать исследование природное и возможности туристической на Балтийской косе за тем, чтобы вот эти данные вложить в создание национального парка. Ну и надо понимать, что национальный парк – это, с одной стороны, это охрана территории, то есть нам не хватает инспекторов официальных, которые могли бы следить за порядком. Uh-huh. А во-вторых, это, конечно, научные исследования, потому что на Балтийской косе природа такая же уникальная, как и на Курской косе, но вот исследования последние проводились в начале нулевых, то есть почти 20 лет назад. И, естественно, ну, такие территории должны быть под наблюдением ученых в том числе. Единственная наша проблема – это то, что национальный парк будет начинаться далеко за пределами уже поселка, практически уже за аэродромом. Вот. И основной удар антропогенный вот этот вот и природный он всегда приходится на конечность косы, где находится поселок. Это уже территория муниципальная, плюс еще там земли Министерства обороны. И, конечно, вот вопрос, как сохранить уже эту территорию, то есть национальный парк там не будет ничего делать, это уже направление муниципальное, и мы надеемся, что с муниципалитетом нам удастся вместе это сделать.
Спасибо большое. Валерия, а у вас, кстати, есть какие-то данные относительно, как Герхильду?
Два шторма пережили,
общем, Эльзу и Герхильд. Как вам штормы начала года на косе?
Ну, вы знаете, сейчас только что выложил еще раз видео, то есть и фурт подтапливался у нас, и слегка деревья тоже падали. Но у нас уже упало все, что можно, но в любом случае идет разрушение косы. То есть оно влияет. Это все по чуть-чуть, но влияет очень плохо. Береговая линия по сравнению с моим детством изменилась настолько сильно, что ну и еще там 10 лет еще съестся кусок. Плохо влияют, конечно, такие все ураганы. Мы находимся на первой линии, причем в самой такой хрупкой линии, эрозированной почвы на Балтийской косе, быстро разрушающейся.
Ну, давайте не будем добавлять этого всего урона, я имею в виду человеческое влияние, но...
Можно я через радио приглашу волонтеров? С апреля месяца у нас будут проводиться регулярные субботники, и мы приглашаем всех жителей Калининградской области поучаствовать в спасении и в развитии Балтийской косы.
Конечно, приглашайте, и мы за вас даже денег из гранта требовать не будем. Валерия Надымова была с нами на связи, директор парково-музейного комплекса Балтийской косы «Старый Люнет» и автор грантового проекта, который поддержали в фонде президентских грантов, чуть более 1 000 000 рублей на то, чтобы тайны природы с самой западной точки России реализовывали, уже с 1 февраля начнут это делать. Мы сейчас на рекламу прервемся, а затем выясним, с чем же связано метеорологически интересное и космические явления, которые тут у нас то одно, то другое, то некое гало, то северное сияние, насколько это все действительно в Калининградской области можно видеть, и что еще интересного ожидать в 2022-м, узнаете далее.
Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград.
В программе «Говорит Калининград» обсуждаем самые интересные темы, которые звучали накануне вечером. И вот сейчас будем говорить о природных явлениях, о северном сиянии, о лунном гало.
Ну, не только накануне. Вообще, в конце прошлой недели у нас засняли вроде как северное сияние. Не знаю, насколько это вообще для калининградских широт возможное явление или что-то другое приняли за северное сияние. А потом еще коллеги из СМИ публиковали фотографии лунного гало. Так это правильно, по-моему, называется. В общем, тут без эксперта не разберешься.
Спросим у астрономов, да.
С нами на связи руководитель астрономического сообщества БФУ имени Канта Алексей Байгашов. Алексей, доброе утро.
Доброе утро.
Вот
доброе утро.
Давайте начнем с конца прошлой недели. Вот северное сияние в Калининграде наблюдали или это что-то другое?
Да, стандартное северное или даже, так сказать, можно полярное сияние, которое, в принципе, у нас на моей памяти было где-то раза 3-4 подряд. Помню, первый раз мы его еще в 2014 году сфотографировали. Вот, и после этого тоже несколько раз повторялось, но, к сожалению, наша погода не позволяла его увидеть. А вот тут действительно повезло. Ну, насколько я знаю, фотографии были сделаны в районе там Советска. Вот, что там у них с погодой тоже нормально было. Да, действительно, полярное сияние такое вот стандартное, скажем
так. Оно что было северное, стало северо-западное? Ну, как такое? В наших широтах же вроде не должно этого быть. Это где-то заполярное.
Почему нет? Это вполне реальное явление, говорю, вот уже несколько раз, только на моей памяти оно было. Это зависит просто от мощности, скажем так, корональных выбросов Солнца. Если идет довольно мощный поток заряженных частиц, которые врезаются в атмосферу, то оно может опуститься до наших широт, никаких проблем нет.
А что нужно сделать, чтобы его увидеть? То есть, например, нужно быть за городом, и как должна сложиться погода? Там ясное небо, что еще нужно, какие условия?
Ну, конечно же, ясное небо, поскольку полярные сияния, они возникают в верхних слоях атмосферы, совсем верхних, вот, скажем так. И если даже есть минимальная облачность, то уже, скорее всего, не получится пронаблюдать. Касательно города или за городом, ну, конечно же, в любом случае лучше за городом, чем темнее небо, тем лучше, потому что в городе большая засветка. Но на самом деле глазом полярное сияние не настолько красивое, как вот на фотографии, потому что все-таки есть экспозиция и позволяет получить более интересные снимки. Глазом оно такое более тусклое, что ли.
А вы можете как-то прогнозировать, что, например, вот оно будет тогда-то?
Да, да, есть даже большое количество сайтов, но тут прогноз не может быть, скажем, там, на год вперед или на месяц вперед. Mm-hmm. Это все зависит от активности Солнца, то есть произошла мощная вспышка на Солнце. И мы можем сказать, что вот примерно такая вспышка вызовет сияние, которое дойдет, допустим, до наших широт. Но это все случается буквально там за, ну, в лучшем случае, несколько дней.
Угу. А некоторые СМИ писали, что это связано так или иначе с циклоном, вот с погодой. Это,
да, нет.
Это так.
Ну, я еще говорю, у нас полярное сияние в верхних слоях атмосферы, там порядка там сотен километров, а все циклоны и прочие там облачные тучи, это, ну, 10-20 километров пусть будет. То есть это как бы никак не связано, конечно же.
А еще одно явление. Так вот получилось, что несколько дней подряд у нас прям шло что-то интересное на небе. Это лунное гало, если я правильно называю.
Да, гало.
А это что такое? Это космическое вообще явление? Или как это назвать?
Ну, гало бывает разное, бывает лунное, бывает солнечное в том числе. Гало – это просто рассеивание света от источника мощного, такого как Луна или Солнце, света. На, соответственно, кристалликах льда или частичках воды, и, кстати, в Калининградской области довольно частое явление, потому что даже если вот туман бывает у нас часто, на тумане может возникнуть гало. Может возникнуть, когда небольшая облачность, ну, в частности, то гало, про которое вы говорите, оно как раз-таки вот возникло на такой небольшой облачности, и вот так действительно выглядит. Явление довольно часто, я не знаю, гало, ну, может быть, не такое красивое, но что-то с ним связанное регулярно вижу, наверное, может быть, раз в месяц.
Ну, то есть для вас, астрономов, и сияние, и галу – это никакая не редкость, а вполне даже обыденность, да?
А СМИ об этом
пишут? Сияние – редкость. На наших широтах сияние – редкость. Они бывают там, ну, раз, может быть, в несколько лет. Вот. И даже если они бывают, еще и погоду поймать. Вот именно сияние в нормальную погоду – вот это самая большая редкость для Калининграда. А галу действительно – это вот прям очень рядовое явление. Просто действительно оно такое было прям красивое, большое. Обычно оно такое небольшое, вблизи Луны, как бы, и вот.
И это тоже видно в основном за городом, да, когда или
нет, тут... вот Луну видно вообще везде, где угодно, как голова, но вообще где угодно, тут никуда не надо ездить.
Алексей, а в этом 2022 году что-то такое, что можно будет невооруженным взглядом увидеть, я не знаю, какое-то затмение или еще какие-то космические явления, астрономические явления, которые будут интересны, прогнозируют, ну, это же можно спрогнозировать, вот вы чего-то ожидаете как профессионал?
Ну, в 22-м году несколько солнечных затмений будет, одно из которых будет частично видно на наших широтах. Оно будет в районе где-то октября. Вот. Также как раз-таки на осень выпадают несколько сближений с большими планетами. Они там в противостоянии будут подряд. Сатурн, Юпитер, Марс уже ближе к декабрю. Вот, то есть будет отлично их видно. И сейчас, кстати, тоже видно, но вот в осенью будет прям идеально видно для наблюдений. А так больше как-то ничего такого интересного и нет.
Ну, видно в телескоп, в смысле, да? Надо телескоп для того, чтобы
нет, увидеть. Нет, ну, планеты глазом отлично видно. Самые яркие звезды на небе, которые видят, это всегда планеты. Вот, особенно там Юпитер, Венера какая-нибудь, там Сатурн очень яркие. Но чтобы их уже детально посмотреть, конечно же, нужен телескоп. Вот.
Так, это вы говорите осенью, да? Ближе к зиме будем, октябрь,
ноябрь. Ну да, ждать. Вот начиная где-то с сентября, и вот в декабре уже Марс в противостоянии прям будет. Но начиная с сентября также Марс нормально будет виден, и вот прям пик придет в декабрь.
Так, запланировали посмотреть это все. А, кстати, насчет посмотреть, понаблюдать и про космические явления. Одно из событий начавшегося 2002 года, кинособытие, это фильм «Не смотрите наверх». Вы, кстати, посмотрели фильм «Не смотрите наверх»?
Да, видел.
Если кто-то не видел из наших слушателей, коротко, на Землю летит комета, которая должна разрушить Землю, но спойлерить не будем, произойдет это или нет, но там интересна реакция людей, которые начинают сомневаться в том, а есть ли это комета, а действительно ли ее нужно как-то на нее смотреть или не смотреть. Вы как вообще считаете, как профессионал, можете нам сказать, насколько вероятна ситуация? Ну, давайте начнем с того, что что-то внезапно мы обнаружим, что летит на Землю. Вот насколько такое развитие событий возможно в реальности?
Ну, фильм-то сам, конечно же, не про астрономию. Вот, и здесь такая, наверное, больше о наболевшем и что-то метафорично с ковидом связанное, потому что ситуация очень аналогичная, скорее всего. Но если мы говорим про астрономические явления, то на сегодняшний день центр малых планет, который как раз занимается проблемами, связанными с вот, опасными объектами. Мы, кстати, отчасти тоже одно из наших направлений деятельности именно поиск движущихся объектов. Это такая интересная задача именно в астрономии. Если вдруг что-то такое найдут, что действительно может нам угрожать, то скорее всего, это найдут еще совсем на дальних этапах.
На дальних подступах, да?
Да, на дальних подступах. Но, конечно же, всегда существует вероятность, она небольшая, что вот именно случится такое, что там буквально за полгода обнаружили. Но здесь я всегда привожу пример, вот, который на занятиях с студентами-школьниками занимаюсь, что вероятность такого события примерно такая же, что если вы играете в гольф и находитесь на северном полюсе Земли, но пытаетесь попасть в лунку, находящуюся на южном полюсе Земли, примерно такая же вероятность попадения в метеорита, астероида и так далее.
Спасибо. Спасибо, Алексей.
Спасибо, Алексей, большое.
Руководитель астрономического сообщества БФУ имени Канта был с нами на связи, Алексей Байгашов. Ну, а закончим чтением Иммануила Канта о возвышенном. Восходящее солнце так же великолепно, как и заходящее, но зрелище первого производит впечатление прекрасного, так как зрелище последнего – впечатление трагического и возвышенного. Смотрите чаще на небо и оставайтесь с комсомолкой.
Отличного дня!